Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гостем очередного выпуска стал Султан Юшаев, член Союза художников СССР и ныне России, член общества бельгийских профессиональных художников и Королевского общества портретной живописи Великобритании. Мы говорим о том, как художнику из Хасавюрта удалось добиться признания в Европе. Султан Юшаев, чеченский художник из дагестанского города Хасавюрта, выпускник художественной академии в Ленинграде и член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Первым делом давайте начнем с того, уважаемый султан, касательно герба Чеченской республики Ичкерия, над которым вы работали, это был единственный вариант или были другие варианты? Как вы вообще вышли на вас? Почему было предложено вам создать герб республики?
Знаете, так получилось, что в 90-м году, летом, в июне, по приглашению Министерства культуры ЧССР, я приехал в город Грозный после окончания Академии художеств. И в тот период в Грозном как раз готовились к первому чеченскому съезду, который позже прошел в ноябре. И оргкомитетом было принято решение придумать некие символы для этого съезда, как бы национальные символы. Помимо меня, в этом можно назвать конкурсе, участвовали и другие художники Союза художников ЧССР. Наряду с моими эскизами были представлены эскизы других мастеров также. Вот. Ну, оргкомитет как бы остановился на моих эскизах, решили, что именно такой он должен быть герб. У меня были несколько вариантов. Ну, вот именно этот вариант с кругом вечности, он как бы понравился жюри больше.
Как происходил выбор символов на гербе? Почему именно волк, а не орел?
Я даже не знаю, как это получилось. Скажем, будучи еще школьником, в 9 классе у меня был черный такой портфель школьный. И на этом портфеле, на лицевой стороне, у меня был нарисован огромный след волка. Я ее почему-то вот нарисовал, как-то для красоты, я не знаю. А позже, конечно, я узнал, что у нас в фольклоре часто встречается этот образ. Но в изобразительном искусстве у нас не было, нет ни одного изображения до 90-го года, чтобы мы могли представить. А делая герб, я, естественно, изучал не специально для герба, вообще будучи студентом Академии художеств, я изучал, как любой художник, историю в какой-то степени. Ну, чаще это материальная культура, этнографические элементы, орнамент. Я очень сильно интересовался звериным стилем скифских золотых изделий, которые находились в Эрмитаже. Я часто посещал Эрмитаж. И мне очень нравилась вот эта стилизация этих животных. И вначале, делая этот герб, я подумал, что я, наверное, тоже буду делать такую стилизованную. Но позже я пришел именно вот к тому силуэту, который мы сейчас все видим. Он скорее напоминает древнеегипетский сфинкс именно своей статичностью, отсутствием агрессии, отсутствием вот этой динамики. В зверином стиле, скифском, там все-таки такая идет орнаментальное окружение самой животной. Орнамент, он уже также придуман мною, это не скопировано с каких-то старых истингов, то есть такой орнамент тоже, он до этого не существовал. Это как бы родовой столб, древо жизни, на котором восседает, как сфинкс, волк.
Уважаемый султан, существует мнение, скажем так, или разговоры в Турции о том, что символ волка на чеченском гербе был выбран, ну, как бы сказать, выразить туркам единство с ними или высказать свою симпатию. Насколько это соответствует действительности?
Нет, таких мыслей у меня не было. И, насколько я знаю, на официальной символике Турции, по-моему, нету волка. Позже я узнал, что есть какая-то организация турецкая общественная, как бы называется, «Серые волки». Вот. Поэтому, тем более, в 90-е годы это СССР, никаких контактов ни с турецкими художниками, ни с кем у нас не было. У меня тем более не было. Я был вчерашний студент, буквально, приехавший в Грозный со своими знаниями.
Опять же, продолжая тему про этого волка, некоторые говорят, что это не волк, а волчица. Не знаю почему, но так решили. Другие говорят, что прообразом мог служить и образ Акеллы из мультфильма «Маугли». Как вы к этому относитесь?
Действительно, мультфильм «Маугли», он нам всем в детстве нравился. Это красивый мультфильм. Но я, будучи студентом в Академии художеств, достаточно много изучал в целом культуру, искусство, мировое в том числе. И у меня не было надобности опираться на какие-то анимации, скажем, в поисках вдохновения. Это раз. И второе, то, что волчица, это и волк, это не играет никакой разницы, это кто как хочет. Но главное, это символ волка. Это сам просто символ. Здесь в данном случае, по-моему, неуместно. Вот, я часто, да, тоже слышал, это волчица, это или волк. Это не играет никакой роли. Это символ.
И последний вопрос касательно этого герба. За свою работу вы получили тогда награду или какое-то вознаграждение от властей Ичкерии?
Нет, я не получил, но в принципе, в 92-м году были разговоры, и кто-то выдвигал эту идею, и хотели, какую-то даже сумма была обозначена, дать некую премию. Но я этим людям сказал, что нет никакой необходимости все-таки на тот период в республике, да и вообще на всем постсоветском пространстве, в экономическом плане были непростые времена. А я как художник, который уже работаю с галереями в Лондоне, имел определенную свою материальную базу, поэтому мне не было необходимости брать эти деньги. Я сказал, чтобы они оставили для республики, для помощи бедным, детям, для учебы детей и так далее. Вот что касается этого герба, я над ней работал, действительно, чтобы она пластически, графически была заметной, узнаваемой. Да, это как художник я этого достиг. Но то, что этот герб стал в один ряд с мировыми гербами, это заслуга моего народа.
Кто оказал на вас наибольшее влияние? Вот, кого вы могли бы сказать, вот этот стал, так сказать, для меня ориентиром, или он очень сильно повлиял на мое творчество?
Понимаете, так получилось, что, скажем, в детстве мы все, в принципе, любим рисовать, и любили рисовать, и любой ребенок. Все мы с любовью вспоминаем акварельные краски, цветные карандаши, в том числе и я. И в этот период меня поддержал очень сильно мой отец Тагир. Он был для меня художником, хотя у него не было диплома, так как его подростковые и юношеские годы прошли в депортации, не было никакой возможности учиться. Но сам по каким-то книгам, копируя каких-то старых мастеров, он достиг довольно-таки высокого уровня. Вот сегодня его рисунки находятся у меня здесь в Европе. Я один раз даже их выставлял на выставке в галерее. В первую очередь, конечно, мой отец оказал на меня большое влияние. А позже, в 1974 году, в Хасавюрте открылась детская художественная школа. И я был одним из первых, кто поступил в эту детскую художественную школу. И там я проучился 5 лет. Позже я поступил из Бирбашевского педагогического училища на факультет художника-педагога. Там проучился 1 год. Оттуда я перевелся в Дагестанское художественное училище имени Джемала в Махачкале. Там я проучился 2 года вместо 4. И после этих 2 лет я поехал в Ленинград и тот же год поступил в Академию художеств. И позже, естественно, находясь в стенах этого вуза, я интересовался, изучал старых мастеров, так как в Ленинграде находится один из крупнейших, лучших музеев мира, Эрмитаж. Непосредственно копировался оригиналов мастеров. Первый настоящий учитель – это мой отец Тагир.
Из художников для вас был кто-то, который стал для вас ориентиром, скажем, художник имеется в виду из знаменитостей, которые вам всегда нравились, и вот вы хотели бы быть похожим на того или иного художника?
Да, я, будучи студентом, очень сильно интересовался живописью художников раннего Ренессанса, это Джотто, Мазаччо, позже Ренессанс. И художники позднего Ренессанса. Также мне нравились испанцы, Сурбаран, Веласкес, Гоя. То есть разный период бывает, что художник, вот он не зацикливается на одном художнике, а изучает в целом развитие изобразительного искусства. И поэтому назвать одного, то, скорее всего, можно назвать это Рембрандт, голландский художник. По сей день я изучаю, бываю в Голландии часто, всегда посещаю музей. Это великий художник, конечно, Рембрандт.
Вы сказали, что вы были в числе первых, кто поступил в художественную школу в Хасавюрте, потом вы из Бирбаши, из Бирбаши в Махачкалу. Вот возникает вопрос, чисто для меня был всегда интересным, Почему на такой маленькой территории, которая является Хасавюрт, каким образом, почему так случилось, что у вас в этой маленькой территории оказалось очень много именно хороших, настоящих, достойных художников? Чем это объяснить?
Примерно такая же история, но более яркая, у нас произошла с борцовской школой. Знаменитый наш тренер, основоположник борцовской школы Хасавюрта, Алихан Джамалдинов, открыл школу. Это примерно тот же период, когда открылась детская художественная школа. Скорее всего, это не совсем это пост-период возвращения, но этот период примерно, ну, прошло лет 10, как мы вернулись на родину, ну, 10-15. Скорее всего, некое возрождение. Возрождение, что касается художников, в духовном плане. Можно сказать, даже если бы не изменилось вот вся вот это мировоззрение вокруг нас за последние годы, можно сказать, даже почти что состоялось школа, Хасавюртовская школа изобразительного искусства, как Барбизонская школа, скажем. Но так получилось, что до конца не состоялась эта школа. Почему, я не знаю, или какие-то причины. Я даже не знаю, чем это объяснить. Скорее всего, некое возрождение это было. Потому что изобразительное искусство, пусть не европейское в чистом виде, у нас всегда было развито. Это наша архитектура, это наши истинги, это наши ворсовые ковры, это наша утварь, это наше оружейное искусство и вообще сама эстетика, в котором мы жили столетиями, которая формировалась столетиями, это и есть искусство. И это какой-то такая искра, скорее всего, возрождения была.
Художник – это свидетель событий, который фиксирует своими картинами происходящее вокруг него, или он все-таки рассказывает для будущего поколения свое видение посредством того, что он знал из истории. То есть художник ассоциируется с сегодняшним днем или все-таки считать, что он это делает для будущего?
Я думаю, что все-таки для будущего. Свидетелями мы все являемся. Но вот то, что художник делает, оно уходит как бы в будущее, и там оно находит свое проявление, и там оно приносит и пользу. Вот скажем, например, 40 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, 60 тысяч лет назад люди, далекие наши предки, рисовали наскальные рисунки, которые дошли до нас. И благодаря этим наскальным рисункам по сей день ученые, изучая, получают определенную информацию. Даже материал, которым они работали, это охра, тот же материал по сей день у нас на палитре. Именно тот же материал. Уже не говоря о более поздней истории, более осязаемой истории, 3400 лет назад, там вообще до нас доходит столько информации через изобразительное искусство. Особенно историки это ценят. Это примерно вот то же самое происходит и сейчас, я так думаю. То есть изобразительное искусство, оно играет, конечно, определенную роль в развитии и общества, и в развитии науки.
Если говорить о стиле, как изменился ваш стиль со временем? То есть, что на это повлияло? Что влияет вообще на изменение стиля художника?
Скажем, был такой художник Анри Матисс. В детстве, когда он плохо рисовал, он всегда мечтал, как он говорил, стать академиком, научиться совершенству рисовать. А достиг этого уровня, он вновь начал изучать детство. Вновь. И вот его последние работы, они напоминают, в принципе, детские рисунки. Это такое изменение у него, у Матрисса было. А у меня чуть по-другому. Скажем, в детстве я действительно мечтал в совершенстве познать искусство, академическое искусство. И на протяжении всего этого времени, будучи студентом, все-таки у нас на территории Советского Союза был только один стиль – это соцреализм. По форме национальной, по содержанию социалистической. И других видов искусств не было. И ко мне как-то попала книга, привезенная из-за границы, о сюрреалистах. И вот я очень сильно увлекся сюрреализмом. И позже некоторые мои учителя узнали об этом, даже поругали меня, что это западное буржуазное искусство, которым не следует заниматься. И вот, пройдя через этот же стиль сюрреализма, я все-таки опять вернулся к реализму. И вот для нас, для наших художников, кавказских художников, где столько несказанного, где столько интересного, нерассказанного, мне кажется, это можно достичь только через реализм. Это не просто имеется в виду какое-то фотографическое искусство, гиперреализм, а именно стиль реализм. там может быть стилизация определенная, там может быть какое-то монументальное решение, но база все-таки мощная академическая база реалистического искусства, это то, что я ценю и то, что сегодня я стараюсь сохранить в своих картинах, и в этом направлении я сегодня работаю. Иногда бывает, да, на заказе я пишу работы авангардные, на заказчика иногда. Ну так, часто бывает, люди спрашивают.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым и вместе с моим гостем, художником Султаном Юшаевым, членом Союза художников СССР, ныне России, членом общества бельгийских профессиональных художников и Королевского общества портретной живописи Великобритании, говорим о том, как художнику из Хасавюрта удалось добиться признания в Европе. Уважаемый Султан, как известно, вы также были автором отдельных эскизов для чеченской национальной валюты.
Да, действительно, в 92-93 году уже разрабатывались эскизы будущей валюты Чеченской Республики, независимого государства. И я также принимал участие. Но так как я часто вылетал в Лондон, я не был таким активным художником в тот период, в Грозном. И то, что сегодня мы видим, до нас дошло, это эскизы Хамура Ахмедова. Он был долгое время председателем Союза художников в Грозном, СССР. Вот. И в основном это его эскизы.
Если касаться ваших картин, конечно, для чеченцев, например, это самая трогательная картина, это картина депортации. История этой картины, я знаю, связана еще с вашим отцом, который имел какие-то наброски. Для вас что значит эта картина?
Для меня это, скорее всего, единственная картина, которую я считаю, что я написал, это, наверное, вот эта единственная картина. То есть я по сей день, можно сказать, над ней работаю. А начал я эту картину, в принципе, впервые в 82-м году. Первый эскиз попробовал выставить в Грозном. И она, естественно, не прошла жюри и оргкомитет, и выставком меня даже поругали за это. За то, что я пытаюсь выставить такую картину. А все это началось с того, что я видел эти наброски отца, которые, к сожалению, не сохранились, потому что он был в подростковом возрасте выслан. И, естественно, всю жизнь он пронес эту боль. И генетическая память у нас достаточно особая у чеченцев. И, видимо, это передалось и мне, в дальнейшем, и моим детям, внукам, скорее всего, передастся. То есть это та боль, которую никогда нельзя забыть. Я думаю, что она должна получить свое развитие и в искусстве, и в исторических каких-то материалах. Сегодня тем более доступ к архивным материалам лучше, чем раньше. То есть это, можно сказать, мое кредо. Это вся моя жизнь, то есть эта картина.
Кроме этой картины у вас есть по этой теме, теме депортации, другие работы?
Да, есть. Несколько работ, они не сохранились, они были в Грозном. А одна сохранилась. Она называется «Опустевший аул». Вот это та самая работа, которую я хотел в Грозном выставить. Там я как бы эзоповым языком не показал там солдат, не показал там вагоны, не супербейкеры, а именно показал, я просто представил наши аулы в конце февраля, в начале марта 44 года, как они примерно выглядели, эти пустые дворы, полуоткрытые двери, то есть абсолютно пустой аул. Он так и назывался. Я его просто назвал «Опустевший аул». И помимо этого еще есть работы. Они в основном напоминают мою основную, которую я писал в Ленинграде.
Годы вашего обучения в художественной академии в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, пришлись на конец 80-х годов. Не так уж много художников-чеченцев обучалось в то время. Как к вам относились мастера-художники? Как проходили ваши годы обучения?
Нет, у меня такого не было. Когда я еще поступал в 82-м году, в июне были экзамены. У нас было 8 экзаменов. Основной экзамен – это по изобразительному искусству. Была модель в красивом классическом одеянии. Девушка с консерватории позировала. И мы, абитуриенты, писали с натуры прямо в мастерской ее. И так получилось, что я первый же день как-то на одном дыхании в стиле а-ля Прима написал ее портрет. И, в принципе, все подходили, говорят, даже не надо трогать. Обычно этот экзамен длился неделю. Позже я где-то выходил попить кофе. Заходя в мастерскую, ребята ко мне подходят, мои друзья, с Орджоникидзе, с Нальчика. Султан, тебя можно поздравить. Они говорят, заходил Андрей Андреевич Мыльников, подошел к твоей работе и спрашивал, а это кто пишет? И он, Андрей Андреевич Мыльников, отметил, запишите его. То есть, и они меня все буквально поздравляли. И действительно, я в тот же год сразу поступил. Хотя некоторые ребята там по 10 лет поступали. Это было достаточно сложно в то время. Да и сейчас, я думаю, нелегко. На одно место приходилось где-то 80 человек, иногда больше. И будучи студентом, я очень часто ходил в Черкесске. И ко мне отношение было достаточно хорошее, уважительное. Профессора мои были Фомин Петр Тимофеевич и основной мой руководитель, это Андрей Андреевич Мыльников, народный художник СССР. Был очень сильным мастером. У меня только хорошие воспоминания об этом вузе, о моих учителях.
И вы в 90-х годах оказываетесь в Европе. Почему? Зачем вам нужна была Европа? Вы известный уже художник в регионе, и вы едете в Европу. Почему?
Получилось так, что в конце 80-х часто с Европы приезжали в Академию художеств и в университет, ну, во все вузы, центральные столичные вузы, и профессора, и студенты, и галереи с разных стран. Интересовались, ну, это было что-то новое для Европы, мы помним эти времена. И моими работами заинтересовались англичане. Это профессора Кельтского университета. Это недалеко от Сток-он-Трента. И они меня пригласили приехать выставкой, и чтобы я мог в дальнейшем где-то преподавать там. И, собственно говоря, из-за этого я туда и уехал. Хотя я мог бы остаться в Ленинграде, в творческой мастерской, это как аспирантура. И вот я как бы очень часто начал ездить в Англию. При первой же возможности прилетал обратно в Грозный. Там у меня была мастерская на Партизанской улице в Худфонде. Квартиру я купил в центре Грозного. Как бы думал, что это будет всегда, но тем не менее началась та жестокая война, и результат мы видим.
Как вы стали членом Королевского общества портретной живописи Великобритании?
Я впервые, когда поехал в 1991 году, посетил одну выставку с моими английскими друзьями и узнал об этой организации, и вот начал интересоваться. И вот тот период я несколько раз делал заказы через эту организацию, и позже, вот недавно буквально, опять я там выставил одну картину и получил несколько заказов также на портрет. То есть это как бы вот в таком рабочем порядке, то есть не было самой цели, это как бы в рабочем порядке получилось.
Позже вы становитесь членом общества бельгийских профессиональных художников.
Да, это точно так же. В Брюсселе проходила выставка, и там мне предложили вступить в эту организацию. Я вступил и проводил несколько выставок в Брюсселе, в Антверпене, из Ирлоны. Тоже в таком же рабочем порядке. То есть такой самой цели не было. То есть как бы это само собой получается у художников.
А с ЮНЕСКО как получилось?
С ЮНЕСКО в 89 году меня приняли в Союз художников СССР. Позже, когда СССР развалился, эта организация, то есть превратилась в Союз художников России. В 91 году уже был обозначен ЮНЕСКО, что я являюсь не только членом Союза художников России, но и членом Международной ассоциации ЮНЕСКО.
Уважаемый султан, что это за история с покупкой ваших картин для королевы Бельгии?
Знаете, как-то в культурном центре Фландрии, Варанда, открывался театр, открывался выставочный зал. И я принимал как художник участие на этом мероприятии. И бургомистр этого города, Турнаут, Марсель Хендрикс, заказал мне портрет принцессы Матильды. На тот период она была принцесса. Я написал этот портрет, и я не знал, что она приедет на это мероприятие. И торжественно вручили этот портрет, и эта работа, ее портрет находится в данный момент в ее коллекции. Точно так же администрацией Трунхаута был приобретен холст, это фламандский пейзаж. Также эта работа находится в коллекции у Матильды.
Ваши персонажи остались в прошлом или живут с вами?
Так получилось. В тот период, когда я собирал материал для своей основной работы, картины, связанные с депортацией чеченцев и ингушей, я, работая над этой картиной, думал, что к этой теме, к трагической, я никогда не вернусь. Не только я, вообще наши художники не вернутся к этой теме. Потому что все мы в тот период верили во что-то новое. Это была перестройка. Это был период, когда для нас открывался как бы новый мир, цивилизованный мир. И мы представляли, что мир, он сильно изменился. И вот, работая над этой картиной, я посещал музей железнодорожных войск в Ленинграде. Изучал эти вагоны. Они сильно отличались от тех вагонов, что сейчас мы видим на вокзалах. Изучал полностью, как у них крепятся балки, доски, замки. Все детали буквально. И был мною сделан макет длиной где-то метр полностью вагона. С окнами, с дверью. И я туда, в этот вагон, сажал фигурки, вылепленные из пластилина, скульптурные фигуры, и освещал. То есть этим методом еще пользовались художники Ренессанса, чтобы как бы зрителя посадить в этот вагон, чтобы все это выглядело очень убедительно. Все эти детали, свет, чтобы максимально человек окунулся в эту атмосферу этой трагедии. Точно так же на летних каникулах, находясь дома, я встречался со старыми людьми, которые хорошо помнят эти дни, именно дни депортации, рисуя их образы, беседуя с ними. Я полностью как бы изучал эту тему настолько, насколько это возможно. В тот период не было столько материала в открытом доступе, как сейчас мы видим. И все это приходилось по крупицам, по разговорам, по воспоминаниям собирать. И делал это я только потому, что считал, что такую трагедию наш народ никогда не переживал. Мы потеряли тот период не только 60% нашего населения, но традиции, гончарное искусство, оружейное искусство, ковроткачество, архитектурное. Вот именно из-за того, что был уверен, что никогда в современном мире не может произойти вот такой трагедии. Но однако, спустя несколько лет, буквально за короткий период, мы опять увидели такую же трагедию с такими же героями, с таким же страданием. Но для этих героев, которые живут сегодня, жили, погибли, чтобы писать, возвращаться к этой трагедии, нужно, естественно, время, нужно осмысление. Так уж получается, что, как ни парадоксально, как ни странно, что именно самые трагические моменты, они становятся со временем источником вдохновения, источником исследования, художественного исследования и для художников, и для писателей, и для историков. Поэтому мои образы, они перешли в современный мир.
Какая из всех выставок, которые были у вас, вы считаете для себя наиболее значимой?
Скорее всего, самое, наверное, это был 76-й год, моя первая выставка в городе Махачкале, проведенная телевидением. Там был импровизированный выставочный зал. Программа называлась «Шаг к прекрасному». И вот в этой импровизированной выставке впервые я показывал свои работы. Мне было 15-16 лет. Ну, скорее всего, это мне запомнилось, так как это моя первая выставка, скорее всего.
Один из слушателей тоже спрашивал, что есть вот такая зарисовка портрета Бейбулата Таймиева у Пушкина. Ну, карандашом, там несколько штрихов. Не пытались ли вы создать картину «Портрет Бейбулата Таймиева», который Пушкин называл «Грозой Кавказа», Кундухов называл «Смелым Бейбулатом», который на протяжении 30 лет, в общем-то, был активным политическим военным деятелем первой трети XIX века?
Знаете, эту тему мы как-то обсуждали с Исой Асхабовым, это специалист по кавказскому оружию. Вот эту тему мы затрагивали, обсуждали, и вот я сделал кое-какие зарисовки, они у меня сохранились. Да, я пробовал, но это начальные наброски буквально, вот сырые еще, несколько набросков. Пробовал я, но завершенной картины, конечно, нет у меня пока.
И еще один наш слушатель из Грузии, из Тбилиси, задал вопрос, который мне показался очень интересным. Как бы вы, как художник, изобразили бы историю Северного Кавказа одной картиной? То есть, что бы повлияло на вас при выборе сюжета этой картины?
В первую очередь, это было бы огромное монументальное полотно, или даже панорама, или серия работ со сложной композицией, где можно было бы увидеть разнообразие разных культур, богатство материальных культур народов Кавказа. И в то же время показать это единство, единое духовное пространство. Все-таки красивые обычаи у нас у всех одни, по крайней мере, были. Хотя сейчас, сегодня это все утрачивается под влиянием глобализации и так далее. Вот примерно вот такую картину, панорамную, сложную, богатую. Все-таки та эстетика, которая формировалась столетиями на Кавказе, она очень уникальна. Ее нужно именно развивать, показывать через изобразительное искусство, через какие-то материальные вещи. Да, вот такую панорамную картину я написал. Может быть, даже и напишу, если появится такая возможность.
Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Султан Юшаев, член Союза художников СССР и ныне России, член общества бельгийских профессиональных художников и Королевского общества портретной живописи Великобритании. И мы говорили о том, как художнику из Хасавюрта удалось добиться признания в Европе.